Да, здравствуйте, друзья. Начинаем нашу сегодняшнюю встречу, последнюю. Ну и продолжаем, и, надеюсь, заканчиваем чтение Дионисия Ареопагита. Я думала, как нам выстроить последнюю лекцию, потому что, хотелось бы оставить многоточие. Вот, с другой стороны, все-таки, чтобы не совсем открытым оказался финал, все-таки, чтобы мы как-то закруглили. Вот, и все-таки попытаемся сегодня дочитать главы 7.11, кажется, 13, да, я собиралась о божественных именах. Да, 7.11, 13. Вот. Не знаю, насколько слишком много нового, каких-то новых смыслов в общем и целом мы сегодня извлечем из текста. Вот. Но мне жалко оставлять текст и просто пересказывать и как-то интерпретировать, не имея основания, на котором мы с вами базируемся. Вот, поэтому все-таки давайте с текстом. Ну, а что будет дальше? Будет дальше, там время, не знаю, судьбы, боги, бог, как хотите, как-то распорядятся. Итак, соответственно, у нас сегодня 7 глава, и мы попытаемся обсудить следующее. Каким это образом мы говорим про премудрость, говоря о боге, ум и слово? Еще раз оговорюсь, что многие смыслы, которые будут, так сказать, показаны сегодня или как-то снова, может быть, эксплицированы, это не то новое, что вы никогда еще не слышали, но все-таки, еще раз говорю, жалко оставлять текст. Итак, мы сейчас очень подробно 7 главу читать не будем, я обращу сейчас ваше внимание на те части этой главы, на которых мы будем останавливаться. Итак, как обычно, давайте для того, чтобы войти в рассуждение, как обычно, здесь, соответственно, некое введение. Введение, заключающееся в том, что оно такое своего рода гемоническое, то есть опять обращение фактически к Богу, только другими словами, уже не так отчетливо. Да, теперь, если ты не против, он обращается с одной стороны к Богу, с другой стороны, к адресату, воспоем благую вечную жизнь, как премудрую и так далее. И в конце этого первого абзаца у нас следующая мысль. Ибо Бог не только исполнен премудростью, и разума его нет числа, но он и выше всякого слова, разума и премудрости. И вот, собственно говоря, вот логос София и нус, логос, нус, София – это ключевые слова опорные, которые здесь в этом тексте разбираются. Итак, мы пропустим некоторое количество параграфов. Абзацев. Значит, смотрите, следующий начинается со слов «это сверхъестественно уразумев». Логика продолжается все та же самая. Если он превыше всякого слова разума и премудрости, то, в общем, о чем мы тогда говорим? Имена-то у него есть, но о чем все-таки мы говорим? Уразумев это сверхъестественно, юперфиос, между прочим, обратите внимание, именно сверхъестественно, божественный муж сказал следующее, что немудрое Божие премудрее человеков. Соответственно, он сказал томорон, вот с этим мы словом уже сталкивались, глупое, да, вот такое вот простое, могли бы мы еще сказать, да, простое некое, так сказать, является более простое Божие, да, в Боге мы можем сказать, что вот этот томорон, это простое или глупое, совпадает с его превысшей мудростью, оно, соответственно, является более мудрым, чем человеческое. Соответственно, утверждая все то же самое, что обычно утверждается, нам, тем не менее, нужно, утверждается не в смысле катафатики, а утверждается в смысле таких главных постулатов, связанных с тем, как мы о Боге говорим. Но, тем не менее, нам нужно как-то понять, что же такое ум, слово и премудрость. Или в каких-то других, в другом порядке, премудрость, София, ум, нуса, слово, логос. Итак, соответственно, Этот абзац мы с вами, параграф, абзац, мы с вами пропустим, сверхъестественно уразумев. Вот. Ну, потому что речь опять идет о том, что мы повторяем, ну, Дионисий повторяет все время те же самые имена и слова, которые ставят под вопрос, собственно, легитимность их использования здесь в отношении Бога. Ну, сам себе вопрос тут задает, а как это так? И все время задает, как это так? Мы о Боге говорим, но при этом мы должны отрицать все эти самые предикаты. Ну вот. Соответственно, следующий абзац, но, как я сказал, в другом месте, постигая превосходящее нас свойственным нам образом, окутанные врожденными нам чувствами, низводя божественное до привычного нам, мы заблуждаемся. Опять, когда мы именуем что-то и постигаем что-то, что описывается нашим языком, мы как будто бы оказываемся в заблуждении. И вот в этом третьем абзаце у нас следующая мысль. Следует знать, что наш ум обладает способностью думать, наш ум, да, человеческий ум обладает способностью думать, благодаря чему он видит мыслимое. И превосходящим природу ума единством обладает, да, то есть он обладает способностью думать и обладает превосходящим природу ума единством, благодаря которому он прикасается к тому, что выше его. Вот это, конечно, очень важно, потому что действительно то, что у нас человеческий ум обладает способностью думать. Ну, давайте посмотрим, чтобы к этому месту вернуться, правда, ненадолго, но, тем не менее, обратить внимание на некую сложность этого места, просто семантическую, к нашему комментатору. И выше мы сказали, вот к этому месту, наш ум обладает способностью думать. И выше мы сказали, что ум, чтобы думать, спускается из себя, ум, чтобы думать, спускается из себя, не сходя до умозрений. Ну, почему не спускается, в общем, примерно понятно, что имеет в виду комментатор. Потому что ум — это прежде всего то, что видит и усматривает все недискурсивно, схватывая все в его единстве. А вот умозрение, так сказать, да, то, что у нас такие вот умозрения, это, собственно, во-первых, действие самого ума, так, а во-вторых, умозрения все равно будут как-то связаны с тем, что мы умозрим. Да, конечно.
Умозрение — это созерцание или это не... Потому что умозрение, если это мышление... Это одно. А если умозрение — это созерцание, то есть схватывание, это другое. Вот умозрение в данном...
Вот вы знаете, в этом смысле как раз, мне кажется, и есть это различие, которое комментатор здесь усматривает. Потому что он говорит, ум обладает способностью. Так, то есть у нас, соответственно, значит, ум гонус ноин блюменус. Так, значит, как мы выше сказали, да, что ум, так сказать, валящий мыслить, желающий мыслить, так, соответственно, спускается, совершает катабасис. Да? Он является катабаином, он спускается, и куда он? Эйстас ноэсэйс, ноэсис. Это, собственно, само действие умозрения. И тут, видимо, есть различие между нусом, умом, который все схватывает в единстве, и самим действием, которое описывается даже здесь во множественном числе. Да? Ноэсис, чтобы было понятно, та же самая форма образования, что и, скажем, знакомым вам слове «фьюсис», хотя, возможно, «ноэсис» вам не менее знакомо. Вот эти вот слова, которые греческие слова «носис», да, которые обозначают всегда некоторое действие. Ум, конечно, тоже действует, но эти самые «ноэсы» здесь во множественном числе названы. И в этом смысле, видимо, да, эти самые ноэсэйс, как если мы стали бы вспоминать там ту же самую линию платоновскую или там пещеру платоновскую, это то, что будет в любом случае связано с созерцанием, которое с тем, что мы видим, но с тем, что мы видим в качестве определенного. Да? То есть в этих умозрениях уже есть множество. Вот, поэтому это, с одной стороны, конечно, умозрение, как нус, но, видите, здесь нам комментатор говорит до умозрений. А вот теперь дальше будет некоторое продолжение. Посмотрите, умозримое, а умозримое опять в оригинале во множественном числе «гайгар ноэсэйс».